Возможно, кто-то из вас
помнит этот псалом наизусть. Потому что довольно-таки известный такой сильный псалом. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низвинуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он, твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Сыны человеческие — только суета. Сыны мужей — ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. И у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его. Эти замечательные строки, которые написал Давид, они пронизаны упованием на то, что в то, что Бог является твердой крепостью, твердыней, замком, домом, в котором может спрятаться человек, который испытывает нужду в Боге. Мы видим, как в этом псалме часто повторяется слово «твердыня моя», «Господь твердыня моя», «Господь крепость моя». И мы можем уверенно сказать, что Давид лично сам пережил такой опыт с Богом, когда он нуждался в Боге как в твердыне, как в крепости. Мы сегодня на субботней школе, да, отчасти касались греха Давида, как он согрешил, какие были мотивы, да, или причины для этого. И вот в этом псалме мы можем увидеть человека, грешника, человека, который согрешил и которому нужно куда-то прибежать. Хотя Давид, конечно, понимал, как и мы сегодня с вами понимаем, что когда согрешает человек, он рефлекторно хочет бежать в сторону от Бога, а не к Богу. Вы можете вспомнить свой опыт. Я надеюсь, что в зале сидят люди-грешники, хотя бы один раз согрешивший, да? И вы помните, как после падения, после совершения греха, когда грех вставал между вами и Богом, когда грех портил ваши отношения с Богом, вы помните свои ощущения? Нету желания читать, да, слово. Какая-то апатия, депрессия наступает. Нету желания молиться. У кого-то страх, у кого-то стыд молиться. Кто-то, вот я лично слышал и сам переживал такие моменты, когда человек говорит: «Ну как я теперь могу встать на колени? Я согрешил. Как я сейчас могу встать на колени? Как я могу сейчас к нему обратиться? Он же меня не будет слушать. Стыд на лице моем». Давид переживал те же самые чувства. Он очень хорошо нас может понимать с вами. И поэтому он написал и этот псалом, кроме 50-го. Человек, который согрешил, очень сильно нуждается в Боге, как в крепости. Ему нужно прибежать в эту крепость. Но, к сожалению, согрешивший бежит в сторону от Бога и врагу душ человеческих. Это очень выгодно. Это очень на руку. Убегающий от Бога грешник очень рискует, так как попадает на опасную территорию. Сегодня мы постараемся с вами ответить на несколько вопросов. Что есть умышленный и неумышленный грех? Какие два вида суда упоминаются в Библии? Что нас может оградить от лукавого? И когда грешники получили амнистию? Четыре ключевых вопроса, которые мы сейчас озвучили, и постараемся в одной истории увидеть ответы на эти вопросы. Я приглашаю вас открыть вместе со мной книгу «Чисел». Очень интересная глава в этой книге есть, 35 глава. Мы с вами не испугаемся ее прочитать всю, несмотря на то, что она очень большая. 35 глава книги «Чисел». Я попрошу быть внимательными к каждому слову, каждому тексту, который мы будем смотреть. Потому что все ответы вот, на четыре поставленных вопроса, они здесь, вот в этой 35 главе. «И сказал Господь Моисею на равнинах Моавицких, у Иордана против Иерихона, говоря, повели сынам Израилю, чтобы они из удела владения своего дали левитам города для жительства и поля при городах со всех сторон дайте левитам. Города будут им для жительства, а поля будут для скота их и для имения их, и для всех житейских потребностей их. Поля при городах, которые вы должны дать левитам, от стены города должны простираться на 2000 локтей во все стороны. И отмерьте за городом к восточной стороне 2000 локтей, к южной стороне 2000 локтей, к западу 2000 локтей и к северной стороне 2000 локтей, а посредине город. Таковы будут у них поля при городах. Из городов, которые вы дадите левитам, будут 6 городов для убежища, в которых вы позволите убегать убийце. И сверх их дайте 42 города. Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет 48 городов с полями при них. И когда будете давать города из владения сынов Израилевых, тогда из большего дайте более, из меньшего – менее. Каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих левитам. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умышлен убивший, прежде нежели он предстанет пред обществом на суд. Городов же, которые должны вы дать, городов для убежища, должно быть у вас 6. 3 города дайте по эту сторону Иордана, и 3 города дайте в земле Ханаанской. Городами убежища должны быть они. Для сынов Израилевых и для пришельца, и для поселенца между вами будут сии 6 городов убежищем, чтобы убегать туда всякому убившему человека неумышленно. Если кто ударит кого железным орудием так, что тот умрет, он убийца. Убийца должен предать смерти. Если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть, так что тот умрет, он убийца. Убийца должен предать смерти. Или если деревянным орудием, от которого можно умереть, ударит из руки так, что тот умрет, он убийца. Убийца должен предать смерти. Мститель за кровь сам может умертвить убийцу. Лишь только встретит его, сам может умертвить его. Если кто толкнет кого по ненависти, или с умыслом бросит на него что-нибудь так, что тот умрет, или по вражде ударит его рукой так, что тот умрет, то ударившего должен предать смерти. Он убийца. Мститель за кровь может умертвить убийцу, лишь только встретит его. Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него так, что тот умрет, но он не был врагом его и не желал ему зла, то общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь по сим постановлениям. И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь. И должно возвратить его общество в город убежище его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем. Если же убийца выйдет за предел города убежища, в который он убежал, и найдет его мститель за кровь вне пределов города убежища его, и убьет убийцу всего мститель за кровь, то то не будет на нем вины кровопролития. Ибо тот должен был жить в городе убежище своего до смерти великого священника, а после смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения своего. Да будет это у вас постановлением законным в роды ваши, во всех жилищах ваших. Если кто убьет человека, то убийцу должен убить по словам свидетелей. Но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, но его должен предать смерти. И не берите выкупа за убежавшего в город убежище, чтобы ему позволить жить в земле своей прежде смерти великого священника. Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее. Не должна осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю я, ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых. Здесь уже нарисована картина, нам только нужно обозначить основные детали этой картины, которую мы с вами будем сегодня рассматривать и искать ответы на 4 поставленных вопроса. Как вы уже заметили, да, описываются случаи умышленного убийства и неумышленного убийства. Если вы дома еще посмотрите, если вам будет интересно, и вы посмотрите параллельные места вот этого повествования, вы увидите даже такие бытовые истории. Я вот сейчас точно не помню, в книге Второзакония, наверное, рассказывает Моисей бытовую историю. Он так и говорит, пошли двое в лес рубить дрова. Один стал рубить дрова, и вот вылетело у него топорище, попало в другого, и тот умер. Он убил его неумышленно, нечаянно. Что должен был делать неумышленный убийца? Изо всех своих сил, которые в нем есть, он должен был бежать в один из ближайших городов убежища, которых было 6. А мы с вами в начале этой главы читали, что всего было 48 левитских городов. Левиты не имели земельного участка, ну, большого такого земельного удела, да, как, например, другие колена. Они имели 48 городов. 6 из них были городами специфического характера, да, городами-убежищем. 3 из них были на восточном берегу Иордана, и 3 из них уже в самом Ханаане, когда евреи перешли туда и тоже завоевали его. 6 городов. И тот, который был ближним тебе, этот город, туда нужно было бежать со всех ног. Убийца, который убил неумышленно, он не должен был останавливаться где-то, прятаться где-то. Если этот город был далеко, сутки или двое суток пути, он бежал день и ночь, не покладаясь рук, да, и стремился попасть туда до того, как его настигнет мститель за кровь. Кто такой мститель за кровь? Родственник. Родственники, когда спохватывались, что те, ну, когда узнавали, что они теряли своего родного человека, они, конечно же, в пылу родственных вот чувств, да, в пылу отмщения или желания отмстить, они устраивали травлю на этого человека, который убил их родственника неумышленно. Они не разбирались, и в этот момент их чувства не были готовы к тому, чтобы разбираться, виновен он или нет. Они стремились ему отмстить. И вот поэтому убивший неумышленно должен был прийти к воротам города. И как повествуют нам другие материалы, да, старейшины этого города, люди религиозные, да, священники, левиты, потому что города-то это левитские, это не были просто какие-то политические административные единицы, да, это были города, где жили левиты, где левиты устанавливали свою дисциплину. Левиты выходили пред воротами, наверху, на стене, ну, было такое место, куда человек мог встать и выслушать дело. Убивший неумышленно представлял свое дело, рассказывал, почему он сюда пришел. Открывали ворота, его впускали в город. Затем, через какое-то время, за ним приходили родственники, которые потеряли, да, ближнего. И под конвоем этого человека вели в его родное место, где произошло это убийство, и там происходил суд. Собирались старейшины того поместья, и совершал судебный процесс. На этом судебном процессе, конечно же, прежде всего обращались к Богу, чтобы Бог управлял всем этим процессом. И если было доказано, что этот человек убил неумышленно, его под этим же конвоем отправляли обратно в тот город, как написано, в который он убежал. 26 стих, если же... Нет, не 26 стих. 25 стих. Оно должно возвратить его общество в город убежище его, куда он убежал. Его возвращали туда, и он там жил до смерти великого священника или первого священника. В то время очень многие законы, можно было сказать, все законы, автором которых был Господь, они работали для человека. В отличие от сегодняшнего стиля жизни, да, и того общества, в котором мы живем, где очень много законов работают против. Законы работали для человека, для его блага. Во-первых, вот это вот заключение, или тюрьма, будем так говорить, в которой находился этот человек, оно не способствовало его деградации. Из такого города человек выходил человеком. Противовес тому, что если сегодня человек попадает в тюрьму, то чаще всего он оттуда выходит уже немного подорванный, да, психикой, другими взглядами на жизнь. Он там становится более жестоким. В то время в городах-убежищах заботились о нравственном и моральном состоянии человека. Его, во-первых, задействовали в труде. Он там работал. Он не просто отсиживал свой срок. Те деньги, денежные единицы, которые он зарабатывал, он мог отсылать своей семье, которая на то время оставалась без кормильца. Как все-таки, да, все было продумано в то время. Семья и жена, и дети этого человека могли получать дотации от его заработка. Далее, заботились о духовном уровне этого человека, ведь он отбывал наказание в левитском городе. И, естественно, там поддерживался его духовный уровень. Он там назидался. И оттуда он выходил человеком, который, мог быть более просвещенным, да, в духовных вопросах. И он не должен был делать только одного. Вы помните, да, из повествования? Он не должен был выходить за пределы города. Потому что если мститель за кровь, если родственники в пылу мести убивали его за пределами города, на них написано, уже вины не было, с них не взыскивалось. Как только умирал первосвященник этого человека, этот человек получал амнистию. По всей стране объявлялась амнистия для таких людей. И этот человек возвращался домой, к своей жене, к своим детям. Вот такая картина. Мы ее просто повторили, да, подчеркнули важные моменты, детали. И теперь выделим вместе с вами 4 аспекта, над которыми вместе поразмышляем. Не только в контексте этой главы, но постараемся заглянуть еще в контекст Нового Завета. Он тоже нам о чем-то может сказать. Первый аспект, который нас интересует, обозначен выражением в 11 стихе. «Убийца, убивший человека неумышленно». С какой концепцией мы здесь встречаемся? Здесь мы можем увидеть концепцию греха к смерти и греха не к смерти. И сразу напрашивается параллель с первым посланием Иоанна. Давайте мы вместе, не закладывая надолго 35 главу, можно просто как-то закладку положить, да? Посмотрим первое послание Иоанна, 5 главу. Очень интересная параллель прослеживается между историей этой и посланием Иоанна. Первое послание Иоанна, 5 глава. ...183 страница Нового Завета. 16-17 стихи. Здесь Иоанн пишет послание к церкви, Потому что в его время в церкви тоже были проблемы, да? Как и ветхозаветные времена. И он пишет: «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». То есть, кому? Да? Согрешающему грехом не к смерти. «А есть грех смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». О чем здесь говорит Иоанн? Иоанн говорит о том, что в жизни христианина может быть два состояния. Когда христианин, не зная, совершает грех, о нем нужно молиться, потому что этот человек, не зная, что он согрешает, у него есть надежда, что Бог, открыв ему глаза, приведет его к покаянию. Но есть другое состояние, более тяжкое или более тяжелое в жизни христианина, когда он находится в состоянии умышленного греха. Евреи Ветхого Завета называли это состояние пеша, бунт, состояние бунта. То есть, когда христианин знал прекрасно, что он живет в грехе, да, или совершает грех, и он делает таким образом вызов Богу. Ему говорят об этом, а он продолжает это делать. Да? Это такое состояние несогласия, бунта, да? И это своего рода вызов Богу, вызов церкви, членом которой он является. Мы не будем сейчас говорить о том, какие взыскания наша церковь применяет, какие дисциплинарные меры, это уже немножко другая тема. Но нам важно увидеть параллель с 35 главой книги чисел. И вы знаете, параллель становится еще более ясной, когда мы начинаем применять терминологию 35 главы, вкрапляя ее вот в прочитанные новозаветные тексты. Давайте мы прочитаем, используя терминологию Ветхого Завета. 16 стих. Мы сейчас говорим о умышленном убийстве или неумышленном, да? «Если кто видит брата, совершающего неумышленное убийство, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». Мы здесь остановимся и увидим, что это не противоречит результату того, что ожидало этого человека там. В 35 главе действительно этот человек, этому человеку сохраняли жизнь. Его не побивали камнями, потому что на суде это доказывалось, да, его непричастность или как неумышленность, точнее, да? Продолжаем дальше читать. То есть совершающему неумышленное убийство. Но есть умышленное убийство. Не о том говорю, чтобы он молился. Почему наши молитвы за людей, которые открыто живут во грехе, часто бывают безрезультатны? Потому что этот человек сам закрывает себя от влияния Божьего, да, от влияния Духа Божьего. И опять-таки, вспоминая 35 главу, мы понимаем, что за того человека, который умышленное убийство совершил, уже молиться тщетно. Почему? Доказывалась его вина, и что с ним делали? Его убивали, его побивали камнями. Здесь молитвы бесполезны. Всякая неправда есть грех, но есть неумышленное убийство. Мы применяем просто терминологию 35 главы и видим, что параллели очень ясно прослеживаются. Второй аспект, который мы можем увидеть в 35 главе, мы возвращаемся к ней, мы встречаем в двух стихах, 12 стих и 24 стих. «И будут у вас города сии убежищем от мстителей, чтобы не был умещен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд». Суд. И 24 стих. «То общество должно рассудить». Второй аспект. Это аспект суда. Мы здесь встречаемся с вами со следственным судом. Общество должно провести следствие или расследовать дело. И тут встречаются такие важные детали, юридические детали в 30 стихе. Его должно убить по словам свидетелей, но какая важная деталь прослеживается в 30 стихе? Ни одного свидетеля, да? Свидетелей должно быть больше, чем один человек. Но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. Вот эту концепцию суда мы встречаем и в Новом Завете тоже. И причем, когда мы читаем в разных посланиях Нового Завета, мы видим некоторые, на первый взгляд, противоречия. Давайте мы посмотрим на противоречия. И это противоречие, оно, ну, если поразмышлять, оно улетучивается. В Евангелии от Иоанна мы читаем в 5 главе слова Иисуса Христа. 5 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иисус говорит, что такой человек, который верит в Него, он на суд не приходит. И многие читатели бывают удивлены, когда открывают второе послание Коринфянам и в 5 главе читают следующие слова, в 10 стихе. 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Иисус говорит, что не все явятся на суд. Апостол Павел утверждает, что всем должен явиться, да? Ну и, конечно же, это противоречие улетучивается, когда мы понимаем, что суд, библейский суд, он делится на две части. Следственная часть суда и исполнительная часть суда. И мы понимаем с вами, что на следственную часть суда предстанем все мы. И причем, помните, апостол пишет, что должно начаться суду с кого? С Дома Божьего. То есть все будут под следствием, и верующие люди, и неверующие люди. На следственный суд предстанут все. Но на исполнительную часть суда, исполнительная часть – это приговор смертельный, да? Иисус говорит, не все пройдут исполнительную часть суда, но верующий в Меня переходит эту фазу. Она его не касается, он переходит от смерти в жизнь вечную. Потому что во Христе мы спасаемся от смерти навсегда. Третий аспект, который мы можем увидеть в этой истории, 35 главе, заложен в стихах с 25 по 28. Тоже очень интересный отрывок. «И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город убежище его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем. Если же убийца выйдет за предел города убежища, в который он убежал, и найдет его мститель за кровь вне пределов города убежища его, и убьет убийцу сего мститель за кровь, то не будет на нем вины кровопролития, ибо тот должен был жить в городе убежище свое до смерти великого священника». За пределы города убежища нельзя было выходить. Стены города являлись некой оградой, защищающей жизнь убийцу, который неумышленно убил. Вне ограды неприятель представлял реальную угрозу для такого человека. И вот нас сейчас интересует вот это слово «ограда». Вот эту важную деталь мы еще с вами вспоминаем в притче Иисуса Христа. Помните, Иисус Христос рассказывал про виноградаря, да? Что точило сделал, башню поставил, ограду загородил, да? И он рассказывает в этой притче о том, как виноградари несправедливо отнеслись к его слугам. Откуда Иисус взял вот эту вот мысль? Он взял ее наверняка из Ветхого Завета, потому что Иисус Христос очень хорошо владел Ветхим Заветом. У Исаии, в 5 главе, очень красиво подается эта мысль, и причем само Священное Писание в этой же 5 главе растолковывает само себя. Давайте мы вместе посмотрим это. Исаия, 5 глава, таким поэтическим языком написана вот эта жалобная песня от Господа. Господь здесь, ну если не жалуется, а выражает свое огорчение. Исаия, 5 глава. Посмотрите, как трогательно написано. Первых 7 стихов у пророка Исаии. Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою. Слово, которое нас очень интересует, да, сейчас. И очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал. Ожидал, что он принесет добрые гроды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима, говорит Господь, и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозди, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он терными волчьими, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа, само Священное Писание продолжает растолковывать себя, есть дом Израилев, и мужи Иуды любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль. В Священном Писании я не нашел текста, где конкретно говорилось бы, что есть эта ограда. Но зато в Духе Пророческом, в книге «Желания веков» написано, что ограда для верующего человека – это десятисловный закон Божий. И я думаю, что мы можем с этим согласиться, правда же, да? Что 10 заповедей – это для нас ограда. Мы не в тюрьме, когда мы за это ограды. Мы в укрепленном месте. Это смотря кто как себя чувствует, да, в этих заповедях. Кто-то может чувствовать себя как в тюрьме, а кто-то наоборот чувствует себя защищенным в этих 10 заповедях. И посмотрите, как углубляется смысл в 35 главе книги чисел, когда мы смотрим на ограду, на стены этого города, убежище, как на десятисловный Божий закон. А мстителя за кровь мы можем здесь представить в роли кого? Который хочет украсть, убить и погубить. Сатана, да? Это же его мотивы. Украсть, убить и погубить. То есть мы с вами видим, что этого человека поселяют в городе убежище, если же сатана... если же этот человек выйдет за пределы Божьего закона, если его находят уже не на его территории, да, то есть на своей территории сатана, что он может с ним сделать? Убить. Все, что угодно. И мы понимаем, что это не всегда может быть физическая смерть, да? Потому что когда у человека нарушаются отношения с Богом, наступает духовная смерть. Духовная смерть – это когда человек не чувствует нужды в своем духе. У него нет желания. У него вообще какие-то все желания, которые как-то были связаны с Богом, они исчезают, умирают. И мы здесь это видим, да, что если человек выходит за пределы, он не защищен. За пределами Божьего закона нельзя быть защищенным и чувствовать себя надежным, надежно и защищенным. И четвертый аспект. Мы дошли с вами до последнего, четвертого аспекта, очень кульминационный аспект. Мы видим с вами в трех стихах, 25, 28 и 32. «И должно возвратить его общество в город убежище его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем». 28 стих. «Ибо тот должен был жить в городе убежище своего до смерти великого священника, и только после смерти великого священника он должен был возвратиться в землю владения своего». И 32 стих. «И не берите выкупа за убежавшего в город убежище, чтобы ему позволить жить в земле своей прежде смерти великого священника». То есть мы опять вспоминаем с вами о том, что только после смерти первого священника в то время объявлялась амнистия по всей стране, и люди, которые неумышленно совершили убийство, могли вернуться в свои родные дома, к своим семьям. Наверняка все годы, которые они проводили в этих городах, пусть даже с ними хорошо там обращались, пусть даже они работали, могли там хорошо питаться, но все равно их сердце было там, в семье, в доме. Они желали вернуться домой. И когда наступала амнистия, они собирали свои вещи и спешили домой. Потому что сердце их было там, в доме. И если увидеть еще и духовный момент, да, вот в этом повествовании, мы с вами понимаем, кто есть великий первосвященник. Кого символизировали все 87 или 89 первосвященников, которых всего было 87 или 89 за весь период существования священства, кого они символизировали? Иисуса Христа. Потому что только Он является великим священником, да, по праву. И Его смерть, которая символизирует Голгофу, явилась или являлась и является до сих пор великой амнистией для всех грешников. Давайте мы прочитаем о том, что сделал Иисус Христос в послании к евреям. И тоже вот эти тексты, которые мы сейчас прочитаем, они тоже будут являться хорошими параллелями нашей истории с вами. Седьмая глава, послание к евреям. Посмотрите, как описывается подвиг Христа, великого священника, который может сострадать нашим нуждам, который может понимать нас сегодня. Седьмая глава с 23 по 27 стихи. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному постоянно, да? А этот, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Посмотрите, как об этом написано в 9 главе, 12 стих. «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». И еще написано в 27 и 28 стихе. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Со смертью великого священника Иисуса Христа на земле наступила амнистия, великая амнистия, для всех грешников, приходящих к Нему. Благодаря смерти Христа каждый из нас может вернуться куда? Домой. Домой, да? Наше жительство написано где? На небесах, откуда мы ожидаем возвращения Господа нашего Иисуса Христа. Мы живем здесь, на этой земле, но наше сердце, наверняка оно там, дома. И мы ждем этого момента, когда сперва мысленно, да, мы амнистируемся, да, или получаем прощение. Как Иисус говорит, Царство Божие уже внутри вас. А потом это произойдет явственно, да, для всех. Господь является нашим городом-убежищем сегодня. Он является нашим городом-убежищем. Сегодня на карте нашей земли вы не найдете эти 6 городов, их уже нет. Господь является единственным городом-убежищем сегодня. И если вы согрешили умышленно или неумышленно, вы теперь знаете, куда нужно бежать. Куда? Иисусу Христу. Хотя рефлекторно, мы говорили об этом в начале, да, нам хочется бежать от Господа. Мы или боимся, или стыдимся, да, нам хочется бежать от Него. Но история показывает, что когда мы согрешаем, нужно бежать к Нему. Хотя мы не испытываем в этот момент вот таких чувств, да, соединиться с Ним. Мы бежим от Него, а бежать надо к Нему. Если в твоей жизни наступил день, когда все двери вокруг тебя закрылись, даже близкие люди могут закрыть дверь своего сердца перед тобой. Есть только одна дверь. Одна дверь, которая всегда будет открыта для тебя. Это дверь сердца Иисуса Христа. Это дверь твоего Господа и Спасителя. Он твой город, дверь которого днем и ночью открыта для тебя. И только в нем, единственно в нем, ты найдешь надежное, крепкое убежище. Аминь.